В 1714 году сибирский митрополит-схимник Феодор Филофей Лещинский получил указ ехать в землю Вагульскую и Ватятскую, к татарам, тунгусам и якутам, и где найдет кумиры, кумирницы и нечестивые чтилища, все пожечь, а всех иноземцев приводить в христианскую веру, и которые иноземцы крестятся, тем давать царского жалования, холст на рубахе, и в ясаку им льгота будет. В следующем году новый указ. Если люди магометанской веры, за которыми есть русские крестьяне, примут православную христианскую веру, и за ними русским крестьянам быть по-прежнему, а которые креститься не захотят, у тех русских крестьян с пашнями и со всеми угодьями отписать на государя. В Казанской губернии проповедание христианства между иноверцами, надзор за новообращенными и обучение их христианскому закону возложены были на архиерейского казначея, иеромонаха Алексея, а вице-губернатору Кудрявцеву велено было помогать ему. В 1719 году Алексей просил у губернатора несколько денег на покупку новокрещенным икон, крестов и других нужных вещей. Губернатор отказал, но вице-губернатор выдал ему из кабинетных денег 30 рублей. Алексей по возвращении с проповеди объявил Кудрявцеву, что он крестил 379 черемис и 30 рублей все на них издержал. Объявил также, что если новокрещенным пред другим дана будет льгота в податях, то много обратится. При этом Алексей требовал царского указа, откуда ему вперед брать деньги. Когда Кудрявцев дал знать об этом Макарову, то определено было давать Алексею деньги из сбора свинечных памятей. В том же году Сенат издал указ о предоставлении новокрещенным свободы от всяких сборов и податей на 3 года. Но, разумеется, самым могущественным средством для успешной обороны и наступления должно было быть внутреннее устройство и сила церкви. Монахи жаловались, что государство не щадит их казны и доходов. У Троицкого монастыря было взято в 1696 году на ратных людей 50 тысяч рублей, в 1696 – 20 тысяч, в 1697 – 20 тысяч, в 1700 году – 30 тысяч, в 1701 – 5 тысяч. Всего взято в разные приказы 125 тысяч рублей. Да, в подношение великому государю в 1700 году 5 тысяч рублей, в 1701 – 25 тысяч рублей, 2000 золотых червонных, 1000 ефимков, в 1702 году – 25 тысяч рублей, в 1703 – 10 тысяч, в 1704 – 5 тысяч, в 1705 – 3 тысячи, в 1707 – 3 тысячи, в 1709 – 3 тысячи, в 1711 – 7 тысяч, в 1714 – 5 тысяч, в 1715 – 4 тысячи, в 1717 – 4 тысячи, в 1718 – 4 тысячи, в 1722 – 4 тысячи. Кроме того, от Троицкого монастыря было отписано 4412 дворов. На Аланецкие верфи, Григорию Писареву и на Невский монастырь. Но жалобщики своим поведением уничтожали силу своих жалоб, показывая неспособность употреблять доходы как следует. Уже известный нам по астраханским событиям Георгий Дашков, сделанный из троицких архимандритов ростовским архиепископом, писал царю в 1718 году. «Чернецы спились и заворовались. Второв монастырских денег, Троицкого монастыря, украл 500 рублей. Ремезов, будучи в Астрахани, покрал монастырский клей. Киржацкий, пьяница и блудник, из монастыря бежал, а теперь явился с такими же ворами, со Второвым и Ремезовым. Хотя своего воровства избыть. На меня доводят, стараются, чтобы мне нанести напасти. Обвиняют меня в похищении казны, отчего я себя мнением безвременно смертельно убиваю. Клянусь Богом, что ни в чем не винен. Слезно прошу о обороне, потому что не один уже год мне от этих клеветников волокита и разорения, и немилостивое ругание. И если Ваше Величество не помилует, то, конечно, меня, беззаступного старца, всего света безвременно сгонят». Чтобы усилить нравственное значение белого духовенства, главным средством было обратить внимание на поставление в священники и диаконы достойных людей, противодействовать обычаю, по которому места передавались по наследству, продавались, находясь в зависимости от домов священнослужительских. Набор детей духовенства в военную службу еще более увеличил число недостойных священников и диаконов, потому что молодые люди бросились на места, чтобы отбыть от военной службы. В марте 1711 года новоучрежденный Сенат, соединившись с Церковным собором, вместе издали следующее постановление. «О Священному собору и правительствующему Сенату ведомо учинилось. Когда начали брать на службу людей молодых, к воинскому делу пригодных, то дьячки, пономари, сыновья поповские, дьяконовские, различными коварными образами и лжесоставными челобитными похищают себе чин священства и дьяконства неправильно и неправедно, иногда лет подобающих не имея, иногда посвящаясь в лишние попы или дьяконы, отчего бывает несогласие, вражда и соблазн между священным чином, а государевой службе в настоящих нуждах умоление». А Священный Собор, советовавшись с правительствующим Сенатом, приговорили послать к преосвященным архиереям следующие статьи с великим подкреплением. Первое. Не ставить в диаконы моложе 25, в священники моложе 30 лет. Второе. Не посвящать лишних, но где прежнее было по одному, там пусть и теперь так остается. Третье. Не верить дьячкам, которые придут посвящаться на место попа больного или престарелого, но самого попа поставить перед собой и взять у него сказку с подкреплением, что вперед служить и треп исправлять не будет. Четвертое. В скудные приходы диаконов не посвящать. Пятое. Перехожих грамот к другой церкви и на крестец наниматься служить в домовых церквах отнюдь не давать. Кроме самой большой нужды, например, когда два попа будут у одной церкви, а приход оскудеет. Шестое. Заручные челобитные осторожно рассматривать, не ложные ли. Есть ли рука помещика, есть ли отписка от старосты поповского. Седьмое. Послать указы к поповским старостам, чтобы отписок не давали, прежде чем сами побывают в приходе и допросят крестьян, угоден ли им тот дьячок. Восьмое. Слушание ставленников поступать осторожно и строго, если явится неумение и косночтение, отказывать. И девятое. Если кто из архиереев тому указу противным явится, такой подвергнется государеву гневу и удалению от престола. В 1718 году было подтверждено. Детей духовенства, кто пожелает, учить в школах заранее, чтобы были годны в попы, и посвящать только таких, которые по учению будут достойны. Постановлено также священникам своих домов не иметь и не продавать, жить им в домах, купленных на сборные церковные деньги, для чего быть у всякой церкви старостам, которые сдают дома новым попам и вновь пристраивают на церковные деньги». Исключение из правила. Не давать перехожих грамот от одной церкви к другой. Было ограничено только одним случаем, когда нужно было освободить оскудевший приход от двоих священников. И потому, когда прихожанам хотелось перевести к себе известного им священника от другой церкви, то они подавали об этом прошение царю. В описываемое время... Для белого духовенства выбор поповского старосты был очень важен, вследствие того, что оно не изъято было от разных поборов. Священники давали запись об избранном ими старосте. Будучи ему в старостах поповских, всякие государевы дела управлять с родением, окладные и неокладные денежные государевы доходы сбирать и отвозить в патриарший казенный приказ. А он, поп, человек добрый и смирный, и не пьянствует, и в сборе денежной казны мы ему верим. Для сбора денег на драгунских лошадей священники выбирали иногда особого сборщика. городские платили по 2 алтына 3 деньги, а уездные по 10 денег с двора. При выборах поповских старост случались злоупотребления. Священники Александровской десятины Переславского уезда Залесского били челом царю, что священники Новоалександровской слободы и ближних к ней сел выбираются в старосты по взаимному согласию, а дальних священников для выбора в совет не призывают, и выбранные таким образом старосты приезжают в отдаленные села многолюдством своими прихотями, причиняя духовенству большие убытки. С ними же приезжает подьячий Малыгин, без выбора от духовенства, всячески нападает и берет великие взятки не по мере. В начале 1721 года подана была любопытная просьба царю от севского духовенства. Посвящен в Севский Спасов монастырь, в архимандриты Троицы Сергиева монастыря иеродиакон Пафнутий по прошению севских градских обывателей, и повелено ему между нами всякое правление иметь, а к сбору казны на год с переменою из нашей братьи по 2 человека священников. И выборные священники казну собирают в домах своих, а не при нем архимандрите, и берут с нас на отвоз себе излишние деньги без ведома его, в чем нам бывает не без обиды, а от него архимандрита Пафнутия таких нам обид не бывает. Так чтоб сбору быть у него архимандрита, потому что он человек добрый, и мы ему в том сборе верим, а тем выборным за такие нам обиды быть не довелось». Просьба была исполнена. Приведенные меры для поднятия духовенства объясняются словами Пасошкова. «Священство – столб и утверждение всему благочестию и всему человеческому спасению. Они наши пастыри, они и отцы, они и вожди, а в книжном учении и разумении не весьма довольны. Я признаю, что от оплошки архиерейской так чинится, потому что архиереи полагаются на служебников своих в поставлении поповском. Служебники примут от новоставленника дары и затвердят ему в псалтыре псалма 2-3 и перед архиереем заставят вытверженное читать. Ставленник ясно, внятно и поспешно пробежит, и архиереи, не ведая ухищренного подлога, посвящают в пресвитеры, и от такого порядка у иных грамота и плоха. От пресвитерского небрежения уже много нашего российского народа в погибельные ереси уклонилось. В Великом Новгороде едва ли и сотая часть найдется древнего благочестия держащихся, а пресвитеров, хотя и много в городе, однако не пекутся, чтобы такой погибели их отвратить и на правый путь направить. Есть и такие пресвитеры, что и потакают им, и потому церкви все уже запустили. В новгородском уезде в Устрицком погосте случилось мне быть. У церкви 3 попа, на Святую Пасху только 2 дня литургии были – а тутошние жители сказывали, что больше одной обедни на святой неделе прежде не бывало. Теперь меня поопаслись и отслужили 2. Я таких стариков много и в Москве видал, что лет им под 60 и больше, а у отцов духовных на исповеди не бывали, не ради раскольничества, но ради непонуждения пресвитерского. Такой у них обычай был, что не состарився, деревенские мужики на исповедь не хаживали. Такое положение дел повело к указу 1716 года о хождении на исповедь повсегодно и штрафе за неисполнение этого правила. В 1718 году указ был повторен. Велено было также ходить в церковь в воскресные дни и господские праздники и запрещено торговать в эти дни. Выбирать в должности позволено было только таких, которые ежегодно исповедовались. С целью религиозной соединялась еще здесь и другая. В церквах после обедни читались новые указы, о которых народ мог узнавать только этим средством, ибо листы, прибитые городским воротам, не были доступны для безграмотных. В указе 1719 года говорится: «Понеже есть такие отчаянные, что никакой доброй совести не имеют и не хотят того слышать, что им судом Божьим и здешним запрещается, и те места противны им, где Слово Божье и повеление монашеское читается. Того ради не токма в недельные дни, но и в господские праздники в церковь не ходят, дабы отнюдь того не слышать, что противу совести их читается, и для того всех таких, которые в день воскресный или в господский праздник, во время Божьей службы будут где шататься, кроме самой крайней и необходимой нужды. А на молитву к слушанию Слова Божье и указов, которые в народ в такие дни при церквах публикуются, не пойдут, ловить и ими разыскивать, понеже и такие за недобрых людей почитаются, которые от христианского собрания удаляются. Объявить в Москве, что в церквах во время пения литургии стояли с безмолвием, а если кто начнет разговаривать, с того брать штраф, не выпуская из церкви, по рублю с человека, и употреблять на церковное строение. Для надзора употребить кого пристойно из людей добрых. Высшее церковное управление продолжало находиться в переходном состоянии. Патриарха не было. Блюстителем патриаршего престола оставался по-прежнему рязанский митрополит Стефан Еворский и по-прежнему находился не в ладах с светским правительством. Прежде Мусин Пушкин был непрошенным советником блюстителя патриаршего престола. Теперь учрежден был сенат. И церковный собор вместе с ним делает постановление о том, как должно происходить поставление священников. Блюститель без сената не может назначить архиерея на епархию. В 1711 году Еворский сделал представление об архиереях. Ответом был указ. В Ростов дается на соизволение архиерейское купно с сенатом только быть епископу, а не митрополиту. Мы уже упоминали о проповеди Стефана на 17 марта 1712 года, где заключалась выходка против фискалов, но не одна эта выходка заключалась в проповеди. «Се, — говорил митрополит, — и мать им сду закона Божья разорители, и слышите громы заповеди Божьих преступницы, того ради не удивляйтесь, что многомятежная Россия наша доселе в кровных бурях волнуется». Не удивляйся, что по толиких смятениях доселе не имамы превожделенного мира. Кто закон Божий разоряет, оттого мир далече отстоит. Где правда, там и мир. Море свирепое. Море, человече законопреступный. По что ломаешь, сокрушаешь и разоряешь берега. Берег есть закон Божий, берег есть, воеже непрелюбы сотвори. Не вожделете жены ближнего, не оставляйте жены своей. Берег есть, воеже храните благочестие, пусты, а наипаче четыредесятницу. Берег есть, почитайте иконы. Христос гласит в Евангелии, аще кто церкви не послушает, буди тебе яко язычник и мытарь. Так как проповедь говорилась 17 марта, в день святого Алексея, Человека Божия, и в день именин царевича Алексея, то Стефан заключил ее молитвою к святому Алексею. «О угодниче Божий, не забуди и тезаименинника твоего, особенного заповедей Божьих хранителей твоего преисправного последователя. Ты оставил еси дом свой, он так уж где по чужим домам скитается». Ты удалился от родителей, он так аж где. Ты лишен от рабов, слуг и подданных, другов, сродников, знаемых, он так аж где. Ты человек Божий, он так аж где истинный раб Христов. Молим убо, святче Божий, покрый своего тезаименника, нашу единую надежду, покрый его в крови крыл твоих, яко любимого птенца, яко зеницу, от всякого зла соблюди невредимо.